Глава шестая. Инцидент с Робинсоном. Вдруг кто-то хлопнул его по плечу. Карл, естественно, думая, что это постоялец, поспешно сунул яблоко в карман и, едва глянув на мужчину, заторопился к лифту. «Добрый вечер, господин Росман», — сказал мужчина. «Это я, Робинсон». «Как же вы изменились?» — воскликнул Карл и покачал головой. «Да, дела мои идут хорошо», — сказал Робинсон и скользнул взглядом по своей одежде, которая хоть и состояла из вещей довольно шикарных, но была подобрана так безвкусно, что выглядела прямо-таки убогой. В первую очередь бросался в глаза явно новехонький белый жилет с четырьмя маленькими отороченными черным шнурком карманчиками. На него Робинсон, выпятив грудь, особенно старался обратить внимание собеседника. «На вас дорогая одежда», — заметил Карл и попутно вспомнил о своем превосходном строгом костюме, в котором ему не стыдно было бы показаться даже рядом с Реннеллом, и который эти прохвосты продали. «Да», — сказал Робинсон, — «я почти каждый день что-нибудь себе покупаю. Как вам нравится жилет?» «Не дурен. Между прочим, карманчики не настоящие, а всего лишь имитация», — пояснил Робинсон и схватил Карла за руку, чтобы тот сам убедился. Но Карл отпрянул назад, потому что от Робинсона нестерпимо разило виски. «Вы опять много пьете», — сказал Карл, вернувшись на старое место к перилам. «Нет», — сказал Робинсон, — «немного». И добавил, опровергая свое прежнее самодовольство, «Что же еще остается человеку на этом свете?» Беседу прервал рейс лифта, а едва Карл снова очутился внизу, зазвонил телефон, в результате чего Карлу пришлось сходить за гостиничным доктором, так как на седьмом этаже с одной дамой случился обморок. Выполняя это поручение, Карл втайне надеялся, что Робинсон тем временем уйдет, так как не хотел появляться в его обществе и, памятуя о предостережении Терезы, ничего не желал слышать о Деламарше. Но Робинсон, все в той же напряженной позе пьяного, дожидался его у лифта. К счастью, проходивший мимо администратор в черном сюртуке и цилиндре как будто бы не обратил на Робинсона внимания. «Не хотите ли, Росман, как-нибудь заглянуть к нам? Теперь мы живем получше», — сказал Робинсон, умильно глядя на Карла. «Вы меня приглашаете? Или Деламарш?» — спросил Карл.
«Я и Деламарш. Мы в этом единодушны», — ответил Робинсон.
«Тогда я скажу вам и прошу передать то же самое Деламаршу. Наше расставание, если уж вы тогда этого не поняли, было окончательным и бесповоротным. Вы оба обидели меня больше, чем кто-либо другой. Может, вы и впредь намерены не давать мне покоя?»
«Все-таки мы ваши товарищи», — сказал Робинсон, и мерзкие хмельные слезы показались на его глазах. «Деламарш просил передать вам, что возместит вам все прошлые неприятности. Мы живем теперь вместе с Брунельдой, замечательной певицей», и он бы тут же затянул фальцетом песню, если бы Карл вовремя не шикнул на него. «Замолчите немедленно! Вы что, не знаете, где находитесь?»
«Росман», — сказал Робинсон в испуге, оборвав пение, — «я ведь ваш товарищ. Вы только скажите, что вам угодно. У вас здесь прекрасная должность. Может, одолжите мне немного денег?»
«Вы снова их пропьете», — ответил Карл. «Я даже вижу у вас в кармане бутылку виски, к которой вы в мое отсутствие определенно приложились, так как вначале рассуждали еще более или менее здраво».
«Это я так, чтобы подкрепиться», — виновато сказал Робинсон.
«Я не намерен вас воспитывать», — заметил Карл.
«А деньги?» —
воскликнул Робинсон, широко раскрыв глаза. «Наверное, Деламарш велел вам принести денег».
«Хорошо, денег я дам, но только при условии, что вы немедленно уберетесь отсюда и никогда больше у меня здесь не появитесь. Если захотите что-нибудь сообщить мне, напишите Карлу Росману, лифтеру, отель «Оксиденталь».
Вполне достаточно для адреса. Но сюда, повторяю, вы являться не должны. Я здесь на службе, и мне не до посетителей.
Итак, хотите денег на этих условиях? Спросил Карл и полез в жилетный карман, решив пожертвовать сегодняшними чаевыми. Робинсон только кивнул в ответ и тяжело задышал. Карл истолковал это превратно и спросил еще раз. «Да или нет?» Тут Робинсон знаком поманил его к себе и прошептал, недвусмысленно давясь.
«Росман, мне очень плохо».
«Черт!» — вырвалось у Карла, и он обеими руками подтащил Робинсона к перилам, и беднягу тут же вырвало прямо в шахту. В промежутках между приступами тошноты он беспомощно ощупью тянулся к Карлу.
«Вы действительно хороший парень», — бормотал он затем.
«Ну, все прошло. Но до этого было еще далеко, и снова... Ах, мерзавцы! Что за пакостью они меня там напоили?» От отвращения и тревоги Карл не мог больше стоять рядом с ним и принялся расхаживать взад-вперед по площадке. Здесь, в углу возле лифта, Робинсон был не на глазах, но вдруг кто-нибудь все-таки заметит его, какой-нибудь раздражительный, богатый постоялец, только и ждущий, чтобы нажаловаться гостиничному начальнику, который затем, рассвирепев, отыграется на правом и виноватом, или вдруг мимо пройдет один из постоянно меняющихся гостиничных детективов, которых никто, кроме дирекции, не знает. Остальные могут только гадать, подозревая детектива в любом человеке с пристальным взглядом, вызванным даже просто близорукостью. А внизу? Достаточно кому-нибудь пойти в кладовую, ресторан-то всю ночь работает, и он с изумлением, обнаружив на полу световой шахты эту мерзость, тотчас же позвонит Карлу по телефону и спросит, что, собственно, происходит наверху. Сможет ли Карл тогда отпереться от Робинсона? И если даже так, не станет ли Робинсон вместо того, чтобы извиниться с дуру и от отчаяния апеллировать к Карлу? И не уволят ли в таком случае Карла сию же минуту? Ведь случилось неслыханное. Лифтер, ничтожнейший и бесполезнейший винтик в гигантской иерархии гостиничного персонала, через своего дружка осквернил отель и напугал постояльцев, или даже стал причиной их отъезда. Можно ли дальше терпеть лифтера, имеющего таких друзей, да еще позволяющего им заходить к нему на работу? Не наведет ли это на подозрение, что и сам этот лифтер — пьяница, и даже того хуже, ибо буквально напрашивается вывод, что он так и будет подкармливать своих дружков из гостиничных запасов, пока они не сотворят пакости вроде той, что учинил Робинсон, в любом месте этой чистой гостиницы? И почему такой юнец должен ограничиваться кражей съестного? Ведь есть еще и возможность воровать вещи при известной небрежности постояльцев в повсеместно открытых шкафах, валяющихся на столах драгоценностях, незапертых денежных шкатулках и бездумно брошенных ключах. Тут Карл, завидев постояльцев, поднимавшихся из подвального ресторана, где только что закончилась программа «Варьете», Карл вытянулся у своего лифта, не отваживаясь оглянуться на Робинсона из страха перед тем, что мог бы там увидеть. Его немного успокаивало то, что из-за угла не доносилось ни звука, даже вздохов не было слышно. Он обслуживал клиентов, возил их вверх-вниз, но не мог полностью скрыть своей растерянности и при каждом спуске опасался, что обнаружит внизу неприятный сюрприз. Наконец у него выдалась минута, чтобы взглянуть на Робинсона, который, уткнув лицо в колени, скорчился в углу. Его круглая твердая шляпа была сдвинута на макушку.
«Ну а теперь уходите», — тихо, но решительно сказал Карл.
«Вот деньги. Если вы поторопитесь, я могу указать вам самую короткую дорогу».
«Я не в силах уйти», —
— ответил Робинсон и вытер лоб крохотным носовым платком. «Я умру здесь. Вы не можете себе представить, как мне плохо. Деламарш таскает меня с собой по шикарным ресторанам, а я не выношу этих изысканных штучек. Каждый день ему твержу...»
«Здесь вам оставаться нельзя», — сказал Карл. «Вспомните-ка, где вы? Если вас здесь найдут, то оштрафуют, а я потеряю свое место. Вы этого хотите?»
«Не могу я уйти», — ответил Робинсон. «Лучше уж прыгну туда, вниз». И он жестом указал на шахту. «Пока я сижу здесь, то кое-как терплю, но встать я не могу. Я уже пробовал, пока вас не было».
«Тогда я вызову автомобиль, и вас увезут в больницу», — заявил Карл и подергал ноги Робинсона, который грозил впасть в полнейшую прострацию. Но, едва услышав слово «больница», казалось, вызвавшее у него неприятное воспоминание, Робинсон громко разрыдался и простер руки Карлу, словно моля о пощаде.
«Тише!» — сказал Карл шлепком, заставил Робинсона опустить руки, подбежал к лифтеру, которого замещал этой ночью, попросил его о такой же любезности, поспешил обратно ко все еще всхлипывающему ирландцу, собрав все силы, поставил его на ноги и зашептал.
«Робинсон, если вы не хотите, чтобы я вас бросил, возьмите себя в руки. Идти совсем недалеко. Я отведу вас на мою койку. Там вы сможете остаться, пока вам не станет лучше. Вы сами удивитесь, как скоро придете в себя. Но теперь извольте вести себя разумно. Всюду в коридорах люди, и моя койка тоже стоит в общей спальне. Если вы привлечете хотя бы малейшее внимание, я ничего уже не смогу для вас сделать. И глаза вы должны держать открытыми. Не могу же я тащить вас, как смертельно больного».
«Я готов сделать все, что вы хотите», — пробормотал Робинсон. «Но в одиночку вы меня не доведете. Может, позовете Реннелла?»
«Реннелла здесь нет».
«Ах, да. Реннелл сейчас с Деламаршем. Они ведь и послали меня за вами. Я все перепутал».
Карл воспользовался этим и последующими невразумительными монологами Робинсона, чтобы подталкивать его вперед, и удачно добрался с ним до угла, откуда тускло освещенный коридор вел в лифтерскую спальню. Как раз сейчас мимо них бегом промчался один из лифтеров. Впрочем, до сих пор у Карла с Робинсоном случались только безобидные встречи. Между 4 и 5 часами утра в гостинице было особенно спокойно, и Карл прекрасно понимал, что если сейчас не сумеет водворить Робинсона в спальню, то на рассвете, когда отель начнет просыпаться, об этом вообще нечего будет и думать. В дальнем конце спального зала как раз в разгаре была крупная потасовка или что-то в этом роде. Слышались ритмичные хлопки, возбужденный топот ног и азартные возгласы. В ближней к дверям половине спальни дрыхли только самые отчаянные сони. Большинство лежали на спине, уставясь в потолок, а кое-кто, все равно одетый или раздетый, вскакивал с постели, чтобы выяснить, как обстоят дела в другом конце зала. Так что Карл почти незаметно провел Робинсона, немного уже приноровившегося к ходьбе, к койке Реннелла, расположенной в 2 шагах от двери, и, к счастью, не занятой, тогда как на собственной его кровати, как Карл увидел издали спокойно, спал вовсе ему незнакомый юноша. Едва ощутив под собой матрац, Робинсон тотчас заснул, свесив одну ногу с кровати. Карл накрыл его с головой одеялом и решил, что, по крайней мере, в ближайшее время можно не беспокоиться, так как Робинсон явно не проснется раньше 6 часов, а к тому времени он вернется сюда, и тогда, возможно, вместе с Реннеллом найдет способ выпроводить Робинсона. Проверка спальни каким-нибудь начальством была событием чрезвычайным. Отмены таких утренних проверок лифтеры добились уже многие годы назад, так что и в этом смысле
опасаться было нечего. Когда Карл снова заступил на свой пост, он увидел, что оба лифта как раз ушли наверх. И с тревогой стал ждать разъяснения случившегося. Его лифт спустился первым, и вышел оттуда тот лифтер, который минутой раньше бежал по коридору.
«Где же ты пропадал, Росман?» — спросил он. «Почему ты ушел? Почему не сообщил об этом?»
«Но я же сказал ему, чтобы он подменил меня на минутку», — ответил Карл, показывая на парня из соседнего лифта, который как раз подъехал. «Я-то замещал его целых 2 часа, когда был страшный наплыв постояльцев».
«Все это хорошо», — заметил собеседник, — «но все же недостаточно. Ты ведь знаешь, что даже о незначительной отлучке необходимо сообщать в контору старшему администратору. Для того у тебя и телефон. Я бы с удовольствием тебя подменил. Но ты же знаешь, как это непросто. Перед обоими лифтами как раз столпились новые клиенты с экспресса 4.30. Не мог же я уехать с твоим лифтом и заставить своих клиентов ждать, поэтому я сначала поднялся вверх со своим лифтом».
«Ну и?» — спросил Карл напряженно, так как оба молчали.
«Ну и?» — продолжил сосед-лифтер. «Мимо как раз проходил старший администратор, увидел людей перед твоим лифтом безо всякой надежды на обслуживание, пожелтел от злости, спрашивает, где ты. Я в эту минуту подъехал, а я понятия не имею, ведь ты не сказал мне, куда идешь». И тогда он тут же позвонил в спальню, чтобы мигом явился другой лифтер.
«Я же встретил тебя в коридоре», — сказал сменщик Карлу. Тот кивнул.
«Конечно», — заверил второй лифтер. «Я тут же сказал, что ты попросил ненадолго подменить тебя, но разве начальство станет слушать такие объяснения? Ты, видать, еще не знаешь его. Велено передать, чтобы ты немедля явился в контору. Так что лучше не задерживайся, беги туда. Может, он еще простит тебя. Ты действительно отсутствовал только 2 минуты? Объясни только спокойно, что ты просил меня о подмене. О том, что ты подменял меня, лучше не упоминать. Советую тебе настоятельно. Мне ничего не сделают, у меня есть разрешение. Но незачем говорить о том случае, да еще путать его с этим, к которому он не имеет отношения».
«Я же впервые оставил свой пост», — сказал Карл.
«Так бывает всегда, но они не верят», — ответил парень и побежал к своему лифту, так как к нему уже приближались люди.
Мальчик лет 14, сменивший Карла и явно ему сочувствующий, сказал: «Я знаю много случаев, когда такие вещи прощались. Обычно переводят на другую работу. Уволили, насколько мне известно, лишь одного. Тебе нужно придумать серьезное оправдание. Ни в коем случае не говори, что тебе вдруг стало плохо. Он тебя засмеет. Лучше уж сказать, что один постоялец дал тебе поручение к другому, а ты запамятовал, кто дал тебе поручение, и не смог найти другого».
«Ничего», — сказал Карл, — «все обойдется». Но после всего, что услышал, он уже не надеялся на хороший исход. Если даже это упущение ему простят, в общей спальне до сих пор находится Робинсон, живое свидетельство вины. О предотошном характере старшего администратора весьма вероятно, что он не ограничится поверхностным расследованием и в конце концов разыщет Робинсона. Хотя никто прямо не запрещал приводить в спальню посторонних, но запрета не существовало явно только потому, что это было немыслимо. Когда Карл вошел в кабинет старшего администратора, тот сидел за утренним кофе. Сделав глоток, он заглядывал в какой-то список, полученный, видимо, от присутствующего здесь старшего портье. Это был крупный мужчина, роскошная с богатой отделкой форма, даже на плечах и по рукавам змеились золотые галуны и шитье, делало его еще массивнее. Блестящие длинные черные усы, вроде тех, какие носят венгры, были неподвижны при самых что ни на есть резких поворотах головы. И вообще из-за тяжелой одежды старший портье двигался с большим трудом и стоял не иначе, как широко расставив ноги, чтобы вернее распределить свой вес.
Карл вошел легко и быстро, как привык здесь, в гостинице, потому что медлительность и осторожность, которые у частных лиц служат признаком учтивости, у лифтеров означают леность. Кроме того, нельзя же прямо с порога выказывать, что чувствуешь свою вину. Старший администратор, правда, мельком взглянул на открывшуюся дверь, но тотчас вернулся к своему кофе и бумагам, не обращая внимания на Карла. Однако портье, вероятно, воспринял появление Карла как помеху. Возможно, он хотел сообщить какой-то секрет или высказать просьбу. Как бы там ни было, он, набычившись, поминутно зло поглядывал на Карла, чтобы затем, очевидно, в соответствии со своими намерениями, встретившись взглядом с Карлом, снова обратиться к старшему администратору. Но Карл полагал, что произведет дурное впечатление, если сейчас, едва явившись, вновь покинет кабинет без приказа начальства. А оно продолжало изучать список и время от времени угощалось тортом, с которого то и дело, не прерывая чтения, стряхивало сахар. Когда один лист списка упал на пол, портье даже не попытался поднять его, знал, что ему это не по силам, да в этом не было и необходимости, ведь Карл был уже тут как тут, поднял лист и протянул старшему администратору, который взял его так, словно он сам собой взлетел с пола. В общем, эта маленькая услуга ничего не дала, потому что портье не прекратил своих злобных поглядываний. И все же Карл был спокойнее, чем раньше. Уже то, что его дело, похоже, представляется старшему администратору маловажным, можно считать добрым знаком. В конце концов, это и понятно. Лифтер, конечно, абсолютно ничего не значит, и потому не смеет ничего себе позволить. Но как раз потому, что он ничего не значит, не может и натворить ничего из ряда вон выходящего. Вдобавок, старший администратор в юности сам был лифтером, что составляло предмет гордости нынешнего лифтерского поколения. Именно он первый организовал лифтеров и наверняка оставлял, бывало, без разрешения свой пост, хотя сейчас его, конечно, никто не заставит вспомнить об этом, и нельзя не учитывать, что, как бывший лифтер, он видит свой долг как раз в том, чтобы неумолимой строгостью, хотя бы время от времени, поддерживать дисциплину среди этих парней. К тому же теперь Карл полагал, что время работает на него. Часы в кабинете показывали уже 5:45. Каждую минуту мог вернуться Реннелл. Может быть, он уже тут. Ведь должен же он был заметить, что Робинсон не вернулся. Кстати, Деламарш и Реннелл вряд ли находились далеко от Оксиденталя, пришло в голову Карлу, потому что иначе Робинсон в жалком своем состоянии едва ли нашел бы дорогу сюда. Если теперь Реннелл обнаружит Робинсона в своей постели, а это неизбежно, тогда все хорошо. Он малый и практичный, особенно когда речь идет о его собственных интересах, и, конечно же, постарается немедля удалить Робинсона из гостиницы, что будет несложно, поскольку этот пьяница уже маломальски оклемался. Да и Деламарш, вероятно, ждет у подъезда, готовый встретить его. Если же Робинсона удалили, Карл может возражать старшему администратору гораздо увереннее и на этот раз, быть может, отделается просто строгим выговором. Затем он посоветуется с Терезой, сказать ли правду старшей кухарке. Сам он видел этому препятствие. И, по мере возможности, без особого ущерба, с этим делом будет покончено. Едва Карл успокоил себя подобными рассуждениями и занялся незаметным подсчетом чаевых, полученных этой ночью, у него было ощущение, что их особенно много, как старший администратор со словами «Подождите, пожалуйста, минуточку, Федор», положил список на стол, упруго поднялся и так заорал на Карла, что от испуга тот уставился в его огромную черную пасть.
«Ты без разрешения бросил свой пост? Знаешь ли ты, что это означает? Это означает увольнение. Я не хочу слушать оправданий. Можешь оставить при себе свои лживые отговорки. Мне вполне достаточно факта, что тебя там не было. Если я оставлю это без последствий и прощу тебя, в скором времени все 40 лифтеров сбегут с работы, и мне впору будет самому подымать на руках по лестнице все 5000 постояльцев».
Карл молчал. Портье подошел поближе и одернул курточку Карла, топорщившуюся складками, несомненно, чтобы обратить внимание старшего администратора на эту маленькую неряшливость в одежде Карла.
«Может, тебе вдруг стало плохо?» — коварно спросил старший администратор.
Карл испытующе посмотрел на него и ответил.
«Нет». «Значит, тебе даже плохо не стало?» — завопил старший администратор еще громче. «В таком случае ты наверняка придумал какую-нибудь грандиозную ложь. Чем ты намерен оправдаться? Выкладывай».
«Я не знал, что должен просить разрешения по телефону», — сказал Карл.
«Это восхитительно в самом деле», — воскликнул старший администратор, схватил Карла за воротник курточки и почти перенес его к правилам обслуживания лифтов, висевшим на стене.
Портье тоже подошел к стене.
«Читай»,
— сказал старший администратор, указывая на один из параграфов. Карл решил, что должен читать про себя, однако последовала команда «Вслух!». Вместо того, чтобы читать вслух, Карл сказал, надеясь успокоить начальника. «Я знаю этот параграф, ведь я тоже получил инструкцию и внимательно ее изучил, но те пункты, которыми не пользуешься, вылетают из головы. Я служу уже 2 месяца и ни разу не покидал своего поста».
«Зато сегодня ты его покинешь», — сказал старший администратор, подошел к столу, снова взял в руки список, словно собираясь вновь приняться за чтение, но хлопнул им по столу, как никчемной бумажонкой, и, побагровев, забегал по комнате.
«Из-за этого мальца вытерпеть подобное? Такой переполох в ночную смену!» — выкрикнул он несколько раз. «Вы знаете, кто хотел подняться наверх, когда этот малый сбежал с лифта?» Обратился он к портье
и назвал имя, услышав которое портье, конечно же, знавший всех постояльцев и могущий оценить ситуацию, так ужаснулся, что быстро взглянул на Карла как на овеществленное подтверждение того, что носитель такого имени вынужден был напрасно ждать возле лифта, от которого сбежал лифтер.
«Кошмар!»
— сказал портье и медленно покачал головой, повернувшись к Карлу с безграничной тревогой, а тот печально смотрел на него и думал, что поплатится еще и за тупоумие этого человека.
«Кстати, я тоже давно тебя приметил», — заявил портье и наставил на Карла толстый, дрожащий от напряжения палец. «Ты... единственный лифтер, который принципиально со мной не здоровается.
Что ты, собственно, себе вообразил? Каждый, кто проходит мимо стойки портье, должен мне поклониться. К остальным, портье, можешь относиться как угодно, но я требую поклона. Я, правда, иной раз делаю вид, будто ничего не замечаю. Но будь уверен, я совершенно точно знаю, кто мне кланяется, а кто нет. Олух ты этакий!»
И он отвернулся от Карла и, расправив плечи, шагнул к старшему администратору, но тот, вместо того, чтобы откликнуться на выпад портье, заканчивал свой завтрак и перелистывал утреннюю газету, которую ему только что принесли.